Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Пришло время. Мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Вот уже на протяжении нескольких передач мы знакомим сокровищницы жизненных сил, которые есть у каждого человека. У кого-то они более явно проявлены, у кого-то, может быть, такое ощущение, что их нет, но они есть, может быть, закрыты внутри нас. А пользуемся мы в своей передаче психологическими картами известного психолога Татьяны Дмитриевны Зинкевича-Стигниевой. И сегодня мы продолжим наш разговор, постараемся рассмотреть еще силы души, которые нам помогают в жизни справляться с трудными ситуациями, выстраивать отношения с другими людьми. У нас в гостях клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского и преподобного мученицы Великой княгини Елисаветы отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И, как я уже сказала, давайте мы с вами продолжим наш разговор и сегодня обратимся к рассмотрению, к исследованию еще нескольких сил души, которые и полезны, и помогали бы каждому из нас идти по жизни, вот по этой, справляться с задачами, с ситуациями, которые в нашей жизни возникают. И начнем мы, наверное, с силы сотрудничества. То есть очень многие знают, встречали такое понятие, как сотрудничество, но не всегда, может быть, до какой-то глубины доходят понимание, что значит сотрудничество, что оно дает. И если можно, давайте мы обратимся к исследованию.
Да, наш автор-психолог Зинкевича-Стигниева, она пишет следующие слова про силу сотрудничества. На одном богатом пиру хозяин ввел для гостей запрет. Нельзя использовать свои руки, чтобы подносить пищу ко рту. Многие остались голодными и ушли обиженными на жадного хозяина. Но были и такие, которые начали кормить друг друга и благодарили хозяина за угощение. Так проявила себя сила сотрудничества. Она позволяет тонко чувствовать другого и понимать, какая именно форма общения будет уместна здесь и сейчас. Можно обсуждать дела, можно совместно трудиться или просто молчать. Сила сотрудничества происходит от любви и доверия, освобождает человека от оков эгоизма и открывает ему полноту возможностей позитивного взаимного влияния. Она желает нам, чтобы пусть пребывает с вами сила сотрудничества, подарите себе радость добрых отношений с близкими. Вы, наверное, Лариса, как психолог, много и часто слышали про сотрудничество. Была целая такая эпоха, когда была провозглашена педагогика сотрудничества, психология, где сотруднические отношения выставлялись на первый план, и взаимоотношения, где бы то ни было, будь то в психологической группе, будь то с психологом, они выстраивались именно как сотруднические, да?
Угу.
Как вы почувствовали силу этого сотрудничества?
Вы знаете, я, наверное, так далеко не смотрела. Я почему-то размышляла о сотрудничестве через само слово, вот потому что у нас в русском языке несколько слов, которые образованы с приставкой «со». Сотрудничество, то есть как бы совместный труд какой-то, событие, совместное бытие. То есть, и мне показалось, что здесь очень важно, что это именно совместное движение, ну, нас ищут друг к другу, прикладывание каких-то усилий. Не так, что кто-то один что-то делает, а второй потребляет. А это именно направленность людей друг на друга в одном направлении, в решении какой-то поставленной задачи, например.
Угу. Я как педагог тоже хотел бы сказать, что вообще говоря, сотрудничество очень редкое такое явление, потому что несмотря на то, что оно заявляется и преследуется как цель педагогики, например, но на деле конкретно очень редко можно встретить сотрудничество, и такие наиболее реалистически смотрящие авторы, они даже какое-то время начали критиковать, что, ну, педагогика сотрудничества, а где оно, это сотрудничество? Как взрослый, опытный человек может сотрудничать с ребенком, который, ну, не умел, не опытен, не сформирован и так далее. Что такая ситуация, она в очень редких случаях и при каких-то исключительных усилиях только может закончится этим сотрудничеством.
Угу.
Поэтому, конечно же, сотрудничество часто декларируется, но редко оно реализуется, в общем. Потому что, ну вот можно поразмышлять над тем, почему так случается. Вы, наверное, уже здесь правильные слова сказали о том, что ведь для нее требуется, для реализации этой силы сотрудничества требуется любовь. Требуется, ну, по крайней мере, уважение, доверие там, и так далее. Ну, зачастую человек просто не настроен внимать другому человеку. И если создается какое-то творческое объединение, союз какой-то, тандем там двух, трех, нескольких исследователей в той или иной области или соратников там в чем-то, это вообще, можно сказать, ну, какая-то удача какая-то большая, какое-то чудо, можно сказать, нашей жизни, потому что зачастую этого не случается. И, конечно, хотелось бы, чтобы так складывались отношения, в том числе и в ходе воспитания и образования, потому что это настоящее. Почему сотрудничество ценно? Наверное, вот я бы предположил, что это такой православный способ бытия, когда ты даешь свободу другому определенную, свободу выразиться, свободу сказать свое слово. Только если мы обычно в сфере общения это называем, допустим, диалогом, то в сфере уже каких-то практических достижений, конкретной деятельности, мы это называем уже сотрудничеством. То есть диалог, который перенесен, оказался в плоскость практических дел, это уже дело сотрудническое. Но и, наверное, любой человек заслуживает того, чтобы в сфере практики, если эта практика не имеет каких-то наиважнейших последствий, чтобы он мог попробовать себя. Вот такая сила сотрудничества. А так-то ведь она просто жизненно необходимо везде практически, где ни возьмись, да, образование, сфера семейной жизни.
Мне кажется, вообще в первую очередь.
Дружеские отношения, да, трудовая область нашей жизни, где мы трудимся, везде просто чрезвычайно необходимо это сотрудничество. Необходимы люди, которые станут рядом с нами, которых мы поймем и которые нас поймут. И мы сможем вместе что-то больше сделать.
Мне кажется, здесь очень много зависит от того, даже притча, которая приводится вот автором Татьяна Дмитриевна, да, даже она говорит о том, что цель поставлена, но многие с ней не справились, обиделись и ушли. И лишь некоторые сообразили, ну, то есть стали искать, что нужно. И мне кажется, что, может быть, мы не можем достигать сотрудничества очень часто в силу того, что наше «я», оно закрывает все на свете. И хочется, чтобы «а вот я вот так хочу». И даже если какие-то цели вроде как кажутся благие, но эта направленность только на себя, она и приводит к тому, что не получается сотрудничать. Ведь для сотрудничества очень важно понимание, например, что мы собираемся делать, для чего мы собираемся делать. Очень важно, чтобы это было значимо для каждого. Может быть, даже ведь если брать семейную жизнь или ну, какие-то такие близкие отношения. То есть даже не всегда же там бывает, что каждый получает, ну, сейчас модно это говорить, хотя мне это очень не нравится, какую-то выгоду для себя. То есть мы можем сотрудничать просто потому, что приятно, интересно взаимодействовать с этим человеком. Радостно на душе, когда ты оказываешь помощь какую-то. Ну, то есть бываешь полезным, что ли. Какие-то вот такие моменты, мне кажется, они важны.
У вас были случаи, когда в сфере профессиональной от вашего коллеги, вы получали какую-то, ну, очень ценный совет, наставление такое, исправление каких-то ваших, может быть, слишком поспешных выводов или еще чего-то, планов?
Ну, конечно. Как без этого? То есть это же, мне кажется, люди, которые нацелены только на себя, я сам все знаю, я все умею, они очень себя обкрадывают, потому что, ну, ты смотришь с одной стороны, а твои знакомые, коллеги, друзья, близкие не могут посмотреть на эту ситуацию совершенно с другой стороны и другой ракурс показать, как можно сделать. Поэтому мне кажется, что вот без сотрудничества вообще сложно жить на этой земле.
Да, ну давайте как раз и предположим такую ситуацию, что сотрудничество бы совершенно исчезла, оказалось невозможным. Тогда бы просто каждый бы действовал, исходя из своего какого-то внутреннего понятия, и не солидаризировался бы ни с каким другим человеком в своей деятельности. Точнее, даже если бы он примкнул к его деятельности, то это бы мгновенно рассыпалось бы дело, оно бы просто оказалось неуместным. И что бы было в таком случае? В таком случае, наверное, труд, который в основе сотрудничества-то лежит, он ведь выполняет функцию воспитательную для человеческой души.
Мне кажется, и объединяющую. То есть у него очень много функций.
Но воспитательную, а значит, посредством объединения в том числе, да? То есть труд бывает чаще всего коллективный, и там люди объединяются. Поэтому труд, который так замыслен, он бы оказался не выполняющим эту функцию, а оказался бы поистине таким бичом, так сказать, для человека, тяжким гнетом.
Мне кажется, это было бы какое-то вообще разрушение.
И даже не только гнетом, еще и таким обстоятельством, которое каждого вводит в еще большее какое-то одинокое и такое удаленное от реальности существование. Да, то есть он бы все более и более входил в область какой-то фантастики личной, какого-то мира выдуманного, и делом пытался бы его утвердить каким-то образом.
Но при этом, мне кажется, люди, если бы в мире вообще исчезло сотрудничество, они испытывали бы колоссальное одиночество, заброшенность, покинутость. А это, мне кажется, очень так.
То есть крупицы сотрудничества мы все-таки имеем, да? Раз мы не впадаем в такие чувства.
Я думаю, что да. Просто получается, может быть, мешает вот этой силе более проявляться в нас, желание, чтобы было больше. У каждого свои какие-то представления есть, и человек считает: я хочу сотрудничать, но я хочу, чтобы было вот примерно так, как я вижу. Не всегда удается людям договариваться о том, к какой цели мы идем, как мы идем. И самое главное, не всегда удается смириться с тем, что не все и не всегда устраивается только так, как я хочу. Мне так кажется.
А если бы мы, напротив, сотрудничество это утвердили, то здесь ведь не только то, что сотрудничество, реализованное в сфере производства какого-то, благ каких-то и так далее, оно более плодотворно. Здесь ведь еще и то, что в результате сотрудничества созидается вот эта вот общность, можно сказать, людская, да, собор какой-то, который является даже более ценным результатом этого сотрудничества, нежели то, что все
вместе что-то сделали,
объединили свои векторы и в результате достигли чего-то большего. Поэтому, если бы все сотрудничали, то, наверное, мы бы увидели более сплоченные коллективы, более многочисленные соборы человеческие, да, по тем или иным интересам, поводам собранные. Ну и, конечно же, увидели бы, можно сказать, нашу церковь, в силе ее, да.
Я вообще почему-то подумала, что это был бы как некий отблеск Царствия Небесного.
Ну да, как прообраз, да. Ну что, получается, вот такая сила сотрудничества, да, которая не вызывает у нас никаких вопросов, а только желание, чтобы она появилась, да?
Вопрос-то как раз и возникает в том, а что же мы должны делать для того, чтобы вот эта сила сотрудничества, она в нас приумножилась? Что мы можем делать для этого?
Я бы предложил, например, чтобы хоть какое-то приближение сделать к этой теме, каждому из нас наметить дело, пускай это будет даже самое малое дело, например. Например, просто покупка чего-то. И сотруднически ее осуществить. Для этого, с нашим соратником, кто бы то ни был, это супруг, супруга ли, дети ли, друзья, может, коллеги или кто-либо еще, и попытаться это дело осуществить, именно слыша человека, который рядом, и как-то с позиции каких-то высоких, с позиции вечных, можно сказать, осуществляя его. Потому что что будет за пропажа, говоря языком евангельским, если, например, человек возьмет и даже купит что-то менее эффективное, да, менее удобное. К примеру, если мы про покупку ведем речь, да, но при этом он сохранит мир, в своих взаимоотношениях, при этом он доставит радость другому человеку, да. То есть, что важнее, какой-то более удачный выбор или мир, эта радость, вот этот опыт соприсутствия. Если бы мы могли из вечности посмотреть на вот этот процесс, то мы бы увидели, что выгода, вот эта духовная, вечная выгода, она оказалась бы превышающей все вот это тленное, что, ну, допустим, мы купили что-то там, ну, сэкономили мы что-то, но это никуда ничего не даст. Оно так и канет в лету вместе со всем. Поэтому вот я бы предложил, например, попробовать.
Угу.
То есть мы же не ставим такую задачу, как правило. Мы ставим задачу купить лучше при меньших затратах, да, к примеру.
Угу.
Или, например, сделать быстрее, если речь идет про труд. Сделать быстрее при меньших усилиях.
Угу.
У нас почему-то вот такая задача все время ставится. Ну, я бы сказал, она такая меркантильная какая-то, прагматическая задача, да? Или в общении. Узнать больше при меньших каких-то затратах времени, к примеру, да?
Угу.
Пообщаться, почувствовать какую-то утешенность нашу. Ну, что вот мы побыли с друзьями, вот мы побыли. Мы были все-таки там вот где-то. Но какую-то другую, более глубокую цель мы ведь не ставим.
Трудно.
То есть мы тогда должны начать бороться с прагматизмом. Согласны?
Ну, да.
Начать бороться с прагматизмом и немножко вот двигаться в сторону, ну, вот этого вот, про которую мы сейчас говорили, что больше понимания, любви, внимания, участия в другом человеке.
Мне почему-то подумала, что выгода, она как-то здесь не очень подходит к сотрудничеству. Может быть, какая-то польза такая. И вы вот спросили, а что можно предложить? И подумалось о том, что вот в семьях, например, как одна из форм проявления приближения к сотрудничеству, это, например, те же самые семейные советы. То есть когда мы обсуждаем решение какой-то задачи, которая в семье есть, на семейном совете, то есть чтобы услышать друг друга, что кого волнует, тревожит, какие есть варианты.
Ну, как начало сотрудничества.
Как начало сотрудничества. Вот, потому что, почему, может быть, вот вы спрашивали, почему может быть сложно? Потому что сейчас очень много же идет навязывание такого активного именно в сторону индивидуальной жизни такой. Ну, вот живи для себя, как ты хочешь. Огромное количество информации связано с границами, и чтобы их не нарушать. А как раз не всегда, вот, на мой взгляд, верно воспринимается вот это понятие про границы, и оно как раз и разрушает. Вот когда человек слишком как бы жесткие границы вокруг себя поставил, это разрушает, ну вообще не допускает даже сотрудничества, как, хоть малейшего его проявления. Может быть, как вариант, например, когда человек перестает смотреть только на себя и думать про себя. То есть когда учиться замечать, например, кто вокруг есть, а что их волнует, а чем они живут, а могу ли я чем-то помочь, например, вот этому человеку. Потому что вот много езжу в транспорте, и сейчас очень часто меня радует, что, например, молодые люди предлагают место, уступают место. Еще лет 10 тому назад это вообще было редкое явление. Вот мы занятия с беременными ведем, и женщины жаловались, что уже на большом сроке беременности не едут, и никто не уступает место. Это же тоже маленькое, пусть совсем миниатюрное, но как бы приближение к сотрудничеству,
ну,
развитие, да, то есть увидите, кому стало плохо. А сейчас, ну, не часто такое встречается, когда кто-то там увидел, заметил и предложил, например, уступил место. То есть вот из, мне кажется, из каких-то таких вот очень маленьких дел может складываться, то есть это как кирпичики такие в созидании, в развитии вот этой силы сотрудничества, которая на самом деле очень важна для нас, для каждого человека.
Да, чем дальше сотрудничество, тем оно ответственнее, тем труднее к нему приближаться. Ну что, мы какую-то еще силу с вами, наверное, будем сейчас обсуждать?
Да, да.
Какую вы предлагаете затронуть?
Ну, любую, вот из этих любую.
Любую? Давайте про юмор, может быть, поговорим. Сила юмора тут вот указана.
Она, вы знаете, мне кажется, иногда она как раз и помогает проявляться силе сотрудничества.
Mm-hmm.
Ну, то есть, когда...
Приглашает к ней, да?
Ну, да. То есть, когда человек не зацикливается на каком-то там, ну, на обиде, еще на чем-то, а какие-то вот такие вот непростые. Все равно непростые ситуации бывают очень часто. Когда вот сила юмора, она помогает их перевести в другую немножко плоскость и вернуться к сотрудничеству, например.
Ну вот давайте прочтем, что нам предлагает сам автор, какой материал она подобрала. Сила юмора, когда над головой сгущаются тучи, разогнать их прежде, чем грянет гром, может сила юмора. Она питается земной мудростью, позволяет увидеть происходящее с высоты духовных ценностей. С этой точки зрения виден весь комизм и вся нелепость создавшегося положения. Глупость рядится в костюм целомудрия, а властолюбие прикрывается кротостью. Разве не вызывает это улыбку? Сила юмора помогает не утяжелять восприятие ситуации, ясно видеть ее сущность. Тогда в душу не проникает страдание, и она укрепляется для победы. Сила юмора рождает в душе детский смех, искренний, легкий, светлый, окрыляющий и освобождающий. Пусть сила юмора приходит тогда, когда это нужно вашей душе. Улыбнитесь, разглядев комичное в трудной ситуации, желает нам автор. Что мы скажем с вами про силу юмора?
Но здесь речь именно о юморе, а не о том, что сейчас много где встречается, вроде как бы под юмором, но нам предлагают...
Сарказм, да? Иронию.
И иронию, сарказм, какие-то очень...
Насмешка.
Ну и насмешка, да, и какие-то очень такие плоские шуточки, на которые к юмору вообще никакого отношения не имеют совершенно. Которые... Юмор, он же возвышает, и он поддерживает. А сейчас нередко вот и в тех же самых КВН, и всякие у нас... Вроде как, в кавычках,
каналы юмористические, да?
Да, да, да. То есть они обозначены как юмористические, а на самом деле они нередко бывают такое, что опошляют какие-то ценности, то, что значимо и важно, высмеивают то, над чем смеяться нельзя. И поэтому вот очень важно научиться различать, чтобы это действительно была сила юмора, а не ее жалкая подмена такая.
Угу. Ну, юмор в целом такая сила. Можно, например, сказать, что можно ли прожить без юмора?
Мне кажется, нет.
Нельзя?
Все равно бывает.
Есть же люди простые очень, которые вообще не шутят.
Ну, здесь, мне кажется, речь идет не про шутки, а речь идет, ну, немножко про другое.
Ну да, то есть в юморе ведь что происходит? Человек обладает, с одной стороны, видением идеала в любой ситуации, а с другой стороны, он видит наличную ситуацию, то, что сейчас. И вот эта вот несопоставимость одного с другим может рождать в нем разные реакции. Например, сильный отрыв до как бы наличного от должного может рождать трагедию. Да? Он может горевать, он может плакать, страдать. Вот, с другой стороны, если эта разница какая-то обозримая и не такая уж сильная, то может здесь возникнуть вот эта вот сила юмора, да, которая как бы над этой разницей встает, словно, что ничего, как бы говорит, ничего, стоит лишь чуть-чуть применить усилия, и вот сейчас вот мы уже эту подвигнем ситуацию наличную, тому, что должно быть, да, как бы, то есть здесь нету какой-то безвозвратности, какой-то безнадежности, вот. Ну и, соответственно, сила юмора – это какое-то такое действительно бытие, которое, ну, словно надстоит, ну, над тем, что есть сейчас, не погружено в этот поток. И тут лишь вопрос в том, что заявляется вот в юмористическом должным, да, и как оценивается наличное. То есть пошлость – это как раз, когда под должным провозглашается недолжное. То есть говорится, как бы учится человек, ну, зритель, например, да, или ребенок, учится тому, что вот должно так быть. А вот это, что сейчас есть, оно подлежит осмеянию. Но то, что провозглашается как должное, оно вовсе не должное. Вот в чем беда. И если это должное, оно гораздо ниже, чем то должное, которое у Бога, то это пошлость. Вот, угу. вот здесь вот и начинается та пошлость, про которую вы сейчас говорили.
И самое главное, вот даже Татьяна Зинкевич, она же говорит про то, что очень важно, чтобы эта сила юмора, она появлялась тогда, когда это нужно.
Ну да.
То есть это не то, что должно быть всегда, наверное, да? То есть это какие-то определенные ситуации, например, ну как-то поддержать человека, ну в каких-то вот ну, непростых обстоятельствах, например.
Ну, для наших слушателей можно задать такой вопрос, где юмористическое можно встретить, например, в Евангелии.
Ну да, это интересно.
Это очень интересный вопрос для раздумий. Ведь Господь обладал человеческой природой и обладает ею. И поэтому здесь интересно вот это совершенство человечества, оно включает этот юмор в каких проявлениях. Таким образом, юмор позволяет словно хотя бы в нашем сознании, словно спасти то, над чем мы сейчас немного смеемся. Почему мы смеемся? Да потому что мы уже как бы это предполагаем соотносящимся с идеалом и приближающимся к этому идеалу. Если это не злой юмор.
Угу.
Да ведь? Вот в чем дело-то. Поэтому если человек, ну я говорю, смеется, а может быть он просто улыбнулся.
Не, ну есть... Понимаете, шутки, которые на самом деле, ну, не знаю, поддерживают человека.
Поддерживают.
Да. Да. То есть есть же такие, которые унижают, и, ну, как-то вот принижают, чтобы какое-то, может быть, презрение такое наблюдаться. А есть те, которые поддерживают.
Угу. А как вы относитесь к тому, когда человек шутит над самим собой?
Ну, это же тоже зависит от того, к чему это приводит, какие результаты.
Так. Какие должны быть результаты?
Ну, то есть,
ну, например, он над собой немножко подшутил и поубавилось его гордости, да?
Ну да. То
как
есть,
вариант.
Это одна ситуация. Другая ситуация, когда человек превращается ну, в какого-то такого шута. Ну только потому, что он все что-то смеется, какие-то шуточки отпускает, но за этим скрывается его неумение взаимодействовать с другими людьми, например. За этим может скрываться какие-то его страхи, тревоги. То есть, потому что, вот, например, даже дети, они иногда смеются, особенно если произошла ну, какая-то непростая ситуация, например, они что-то набезобразничали, к примеру, да, взрослые сердятся, что он смеется. Он смеется не потому, что как бы вот ему смешно и вообще.
Что он неправильно оценивает эту ситуацию, как будто бы, да?
Ну да.
А на самом деле он смеется от того, что знает, какую оценку этому выносит взрослый, да? И пытается ему угодить в этом, да?
Нет, я не про это хотела сказать. То есть иногда бывает такое, что ребенок может смеяться, потому что он ну, не в состоянии, что ли, справиться пока. Ну вот с той ситуацией, с тем, что он натворил. То есть он пока не готов принять это.
Промежуточная эмоция такая, да?
Ну, можно так сказать, да. То есть взрослый считает, что ему вообще море по колено. Вот тут такое произошло, он смеется, а для ребенка это, ну, как некая такая защитная реакция, что ли.
Ну, я про то же самое и говорил, что, например, если взрослый часто ребенка осуждает, в чем-нибудь обвиняет, то ребенок, что-то сделав, он уже над собой может уже смеяться заведомо, как бы, ну, принимая вот эту линию взрослого.
Ну, такое встречается, например, иногда бывает, когда кто-то из близких скончался, например, а ребенок может смеяться. То есть и тоже кажется, что это как-то ну, неуместно, а на самом деле ребенку настолько плохо и тяжело, что он и показать это не может. Ну, вот у него вот такая вот измененная, искаженная реакция какая-то. Понятно, что это к силе юмора не имеет отношения никакого, потому что, мне кажется, очень важно разбираться, ведь сила юмора – это одно, а есть просто смех, который, ну, не есть проявление силы юмора, это не про юмор совершенно.
Угу.
Я, наверное, как-то очень путанно сказала, но я пока не могу облечь
как-то. Ну, одним словом, юмор – это очень такое многогранное явление такое, да, которое нужно, в котором нужно ориентироваться, да. И тонкая грань
да,
вот разделяет одно от другого, где сила, а где слабость, в общем-то, человека показывается. Поэтому мы с вами сейчас вот и вырабатываем вот эту вот линию понимания юмора, да?
Угу. Потому что очень важно. Бывает такое, ведь и взрослые люди иногда огорчаются, что он как-то пошутил, да, вроде как бы использовал эту силу юмора, но при этом кого-то обидел, кому-то сделал больно.
Ну да, это чаще всего и бывает сейчас в современном юморе, чтобы... Угу. Кого-то посмешить, позабавить, а другому человеку при этом сделать больно.
Угу.
Это, конечно, такой запрещенный прием, так сказать, если мы хотим сказать про силу юмора. Вы встречали такой юмор, который является таким вот позитивным, созидательным для души? Он ведь, как правило, такой неинтенсивный имеет характер, да, не такой вот прямо громогласный, что всех смешит, да?
Ну да.
Он такой адресный какой-то, да?
Угу.
Индивидуальный характер имеет.
Ну, по крайней мере, с чем мне приходилось сталкиваться. После этого, ну, как-то, не знаю, мне кажется, крылышки, что ли, немножко расправляются внутри. То есть как-то вот действительно сила юмора, она помогает возвыситься. Но возвыситься не в плане, что вот гордыня, да, там у человека, превозношение какое-то, а вот именно в какой-то трудной ситуации, когда...
Дает силу одним словом.
Да, да, близкие как-то так вот подошли, и это дает силы.
Угу.
То есть, что на самом деле не все так страшно, ну, как человек может себе нарисовать,
угу.
Что в этом есть и какие-то другие моменты, о которых, может быть, человек не мог, не обратил внимания, не заметил, не подумал. Это вот так вот.
Как вот подойти к этой силе? Как найти ее в себе? Надо ли что-то делать? Как дифференцировать одно от другого? Над чем должно смеяться, от того, что не следует осмеивать?
Мне кажется, знаете, может быть, прямо так вот специально развивать в себе, может быть, ну, мне так кажется, что... На мой взгляд, не надо было бы. Но если какие-то такие ситуации возникают, всегда помните о том, что если хочется ну, какую-то шутку отпустить, вроде как бы воспользоваться этой силой юмора, а не обидит ли это кого-то? Ну вот подумать, а не оскорбит ли это кого-то? Вот. Как-то вот так вот, наверное. И... То, над чем я сейчас хочу посмеяться, пошутить, например, а оно действительно ли этого требует? Вот я сейчас почему-то вспомнила, в детстве нас, приходя в кинотеатр, всегда показывали «Фитиль».
Угу.
«Фитиль», он был как раз сатирический журнал, где
ну,
сила юмора вот, ну, в таком варианте использовалась, где высмеивались именно какие-то пороки.
Угу.
Как вот не надо делать. И... Вот именно через вот эту силу юмора как-то вот оно невольно формировалось, как надо поступать, как не надо поступать. Ну, какие-то вот такие вот правила. То есть, что должно, что не должно, например. И, может быть, вот есть смысл, например, задумываться и об этом тоже. То есть, может быть, я сейчас хочу посмеяться над тем, над чем вообще смеяться нельзя.
Ну, да. Для начала, наверное, необходимо отмечать, как достойные люди применяли эту силу юмора, да?
Угу.
Мы же, например, читая то или иное произведение или просматривая тот или иной фильм, например, мы же чувствуем, что вот тут вот немножко пошутил, да?
Угу.
Так тонко, так вот именно по месту, по делу, да?
Бережно, я бы сказала.
Да, бережно и как-то с пользой, да?
Угу.
Вот. И, наверное, у таких людей нужно учиться вот такому юмору, да? Такого рода. Но это, еще раз говорю, что, как мы говорили о сотрудничестве, что это редкий такой гость вообще-то, вот несмотря на столь широко заявленный такой вот идеал, цель, как, так и юмор, хоть все к нему и хотят приблизиться, но... Ну, я не знаю, вот смотрите ли вы сейчас КВН? Раньше смотрели многие КВН, да?
Угу.
А сейчас уже и не смотрят, потому что вот именно этот юмор как-то вот он ушел оттуда.
Угу.
Вот можно так сказать.
Угу.
Что стал злее как-то юмор, хлеще, и как-то он многих обидеть может. Вот, и да, человек на эту секунду, он как будто бы вот себя приподнял, но на деле в большом как бы смысле он стал ниже. Вот. Ну что ж, если бы сила юмора совсем ушла из нашей жизни, что бы тогда случилось? Мне кажется, что какое-то измерение бы ушло в нашей жизни, да, какое-то, потому что юмор делает нашу жизнь многомернее. Она бы стала какая-то более такая опрощенная, да?
Угу. Если говорить о настоящей силе юмора, то да. Мне кажется, если бы ее не стало, ну точно так же, как будто бы вот как бы если бы пропал детский смех, вот дети перестали смеяться. Ну, вот.
Ну, да.
Дети же могут.
Мы про это, кстати, не поговорили совсем, да, что вот детский смех-то, вот тут же ведь тоже сказано у нее детский смех, искренне легкий, светлый, окрыляющий и освобождающий, да. Дети могут вообще из-за ничего смеяться, да.
И они же могут. Маленькие дети, они где-то и умеют пошутить над тем, над чем как раз и можно пошутить, и отнести серьезно к тем ситуациям, где шутки неуместны, а не всегда взрослые даже понимают, например. Ну, то есть дети более бывают...
Безлобные, да?
Вот в вопросах как раз юмора более мудры, наверное.
Ну и не обязательно же вот всегда смеяться над чем-то,
конечно.
Да? Вот просто вот такую вот радость, она же тоже в какой-то смысле причастна вот этому, соотносительно с этим юмором, да?
Не знаю. Нет? Мне кажется, нет. То есть это...
Но вы перешли к детям, они же радуются.
Угу.
Смех их, он не всегда над чем-то, а просто смех. Как состояние, так сказать, увеселенное, обрадованное.
Ну, это, мне кажется, больше как одно из проявлений силы радости.
Ну да.
Умение как бы вот просто радоваться жизни, просто тому, что ты живешь, просто что светит солнышко или идет дождь. Они же умеют радоваться вообще всему на свете, что есть. Ну, всему хорошему.
А взрослым остается только юморить, да? Радости уже нету, а вот юмор – слабая замена, да?
Ну, в какой-то степени, может быть, да. Понимаете, если эта сила есть, она для чего-то Господом дана людям.
Ну, да. Мне кажется, даже для психического здоровья.
Конечно, да.
А если бы все обладали силой юмора, то...
Ну, я почему-то думала про то, что тогда бы, например... какие-то конфликтные ситуации, они бы очень легко решались. Ну, то есть можно было бы как-то вот с помощью юмора это поддержать и разрешить, что ли, эти ситуации.
Угу. Понятно.
Какое-то, может быть, утешение такое, может быть.
Ну что, мы сегодня прикоснулись к двум силам души, да, которые интересны, необходимы и существуют у нас. Но в недостаточной степени реализуется, да?
Угу.
Вот. И, конечно, нам бы хотелось и призвать зрителей к тому, чтобы они, может быть, тоже нам как-то вступили вот в этот вот наш диспут, можно сказать, некоторые, да, наше общение, и нам тоже высказали свое мнение, задали вопросы, может быть, направили нашу мысль еще на какие-то силы души, да?
Угу. Если у вас... возникли какие-то предложения или вам хотелось поделиться бы своими мыслями, можно позвонить по телефону 8-950-55-65-788. Спасибо вам за участие.
Спасибо, Господь.
Всего вам доброго. До встречи через 2 недели.